Привет! Это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
В одном из предыдущих выпусков, который был посвящен прогнозам на этот год, мы упомянули, что, скорее всего, большие модные бренды двинутся в сторону каких-то других сфер деятельности, и у них будет какая-то экспансия, возможно, в кино.
Ну, невозможно, а точно, как некоторые предсказывали. Что было довольно несложно, потому что к тому времени уже было ясно, какие сериалы выйдут в этом году, и плюс-минус понятно, какие фильмы выйдут в этом году. В принципе, сейчас, в апреле, мы уже можем совершенно спокойно подтвердить, что да, все так и вышло.
Какие мы Нострадамусы.
Да, так было сложно это предугадать. Что, конечно, мода активно пользуется услугами кинематографа и телематографа. Давай, наверное, какие-то примеры с тобой приведем. Почему мы вдруг решили вообще про это поговорить? А то вдруг, может быть, нам показалось с тобой, и ничего не происходит.
Да, к чему мы вообще решили об этом поговорить? Вот, значит, на экраны вышел сериал «New Look. Революция стиля», например.
Ну, давай даже скажем немножко по-другому. Скажем, что, считай, на первую половину года приходится 3 сериала, посвященных дизайнерам.
Да.
Все началось с сериала «Кристобаль Баленсиага», который сделал
испанский Disney+.
Disney+, да. Затем на экраны вышел эпловский «New Look», «Новый взгляд», как его перевели на русский язык, про, ну, условное противостояние Кристиана Диора и Коко Шанель, если так, в двух словах, да. А сейчас, ближе к лету, в июне, кажется, нас ждет сериал про Карла Лагерфельда. Бекамин Карл Лагерфельд. По-русски он будет называться Кайзер Карл. Вот такая вот адаптация. Кстати говоря, с Дэниелом Брюлем в главной роли. Это тоже диснеевский продакшн. Они прям что-то совсем...
Но только немецкие, насколько я понимаю.
Да-да-да, это вот эта история с хабами, которые разбросаны по Европе, где каждый делает сам свой проект. Тем не менее, ну, довольно большое количество сериалов про дизайнеров на единицу времени, давай так скажем. Не то чтобы про них раньше снимали настолько активно.
Да, конечно, радостно, что кинематографисты узнали, что есть какие-то другие дизайнеры помимо Коко Шанель.
Ну, они все еще ее как-то вводят в сюжеты.
Они ее вводят в дискурс, да, но как бы зрителей, наверное, тоже нужно готовить постепенно к новым персонажам. Ну вот, но просто после, знаешь, вот этого миллиона фильмов и сериалов, снятых про Габриэль Шанель, приятно, что как бы появились какие-то другие наши герои в этом дискурсе.
Это правда, и, наверное, сюда же можно было бы добавить сериал про Холстона, да, который вышел в 21-м году,
точно.
Снятый Райаном Мёрфи. Ну, то есть уже как будто набирается, знаешь, как у нас любят говорить, да, 2 совпадения, 3 уже тренд, но в этом году явно есть какой-то тренд. Но как ты считаешь, почему вдруг, помимо того, что, видимо, узнали, что все будет еще кто-то, кроме Шанель, почему вдруг так схватились за эти истории? У меня есть, кстати, теория, ну, то есть теперь ответь на мой вопрос.
Ну, мне кажется, самое такое простое на поверхности объяснение — это то, что мода с каждым годом все теснее переплетается с поп-культурой, и, в принципе, она уже настолько часть поп-культурного дискурса, что, в общем, все эти биографии дизайнеров, они окутаны такой мифологией, и ты уже действительно подчас не понимаешь, где там мистификация, а где действительно реальные исторические события. И это, мне кажется, всегда благодатная вообще пища для сценаристов, для режиссеров. Поэтому, как бы, знаешь, даже странно, что этого не произошло раньше, но, наверное, действительно просто все созрели для этого, потому что, мне кажется, мода еще никогда не была такой широко обсуждаемой, как сейчас, потому что, знаешь, мне кажется, условных 10-15 лет назад за пределами индустрии, да, и людей, которые как-то глубоко интересуются, никто толком не знал, что за бренд такой Balenciaga, да, все знали какие-то совсем на поверхности имена
Dior,
могли перечислить.
Dior, Chanel, Louis Vuitton.
Да, ну, да, совершенно точно. Сейчас, мне кажется, уже, знаешь...
Сложно найти того, кто не знает, что такое Balenciaga.
Да, кто не знает, что такое Balenciaga или какой-нибудь Jack Mills. Поэтому мне кажется, просто мода настолько уже часть поп-культуры, что, в общем-то, дизайнеры — это те же селебрити.
Я согласна, да, что это масштаб самой индустрии, он сказывается. Но мне кажется, здесь даже есть чуть более простой ответ. Просто практически каждая история дизайнера, это большого дизайнера, а снимать пока про больших, Это история успеха. А история успеха — это такой универсальный жанр. Да. Просто бери и рассказывай. И вдруг, значит, какие-то, видимо, продюсеры ушли или наоборот, видимо, не ушли, раз они только сейчас про это вдруг сообразили. Они, видимо, вдруг поняли. Ага, сейчас мы вам этих боёпиков-то наклепаем, понимаешь, за милое дело. И, конечно, вот, ну, пока начали с самых крупных, получается, да, там,
как ни крути. Это самые такие значимые фигуры всё-таки 20 века. Плеяда таких больших дизайнеров, которые сформировали индустрию в том виде, в каком мы ее знаем. Ну и плюс, ты знаешь, мне кажется, свою роль играет то, что у кино и моды все-таки такое встречное движение, потому что, конечно, для брендов это тоже хорошая маркетинговая возможность, лишний раз напомнить о своем наследии, о своей великой истории и вот об этом всем. Тем более, ну, если кто-то, например, сотрудничает просто на условиях там, консультирования, как это было с сериалом про Кристоф Балинсиагу. Да, там сотрудники дома Балинсиага, они консультировали художников по костюмам, они предоставляли архивные модели для изучения, для того, чтобы они потом сделали реплики, которые, кстати, чудесные, они, правда, очень... Не то, что очень похожи на оригиналы, это, в принципе, наверное, точные реплики оригинальных платьев, а кто-то, как, например, LVMH, участвует непосредственным образом в продакшене сериалов, потому что, поправь меня, если я не прав, но, насколько я понимаю, сериал «New Look», который мы уже упомянули, он при содействии LVMH выпущен.
Там какая-то очень хитрая история. Потому что очевидно, что там, конечно, участвует сам Dior, да, это проявляется очень большим количеством, так сказать, фактов. Вплоть до того, что все актеры, задействованные в главных ролях, они были на показе Dior. Но при этом как будто бы... Модный дом делает вид, что он, ну, просто тоже консультировал, да? Хотя там даже по самому сериалу в целом видно, на чьей стороне стоят симпатии. Более того, там, не знаю, смотрели вы или не смотрели, там большое место в этой истории уделяется сестре Кристиана Диора, Катрин. И, в принципе, сам дом Диор несколько лет назад вдруг как будто бы вознамерился сделать ее. Она, на самом деле, довольно большая фигура, да, она была участницей французского сопротивления во время войны, прожила довольно долгую жизнь, пережила сильно своего брата, заботилась о его музее. Но она как-то особенно до этого момента не фигурировала. И вот году в 20-м Диор вдруг решил, что это будет их вот новая героиня. Понятно, это очень хорошо вписывается сейчас в канву повествовательную для дома, сильная женщина, феминизм, все дела. И вот мне кажется, что где-то на этом этапе и родилась идея сделать такой проект, чтобы вывести Катрин, чтобы она перестала быть, ну, такой там, условно, одной строчкой младшей сестрой Кристиана Диора, да, и стала понятно...
Которая вдохновила его на создание духов Мисс Диор.
Вот это вот все классическая история, чтобы стало понятно чуть больше про нее. Более того, ведь ушла официально из британского Harper's Bazaar писать книгу про Катрин Диор в свое время главред.
Жюстин Пикарди.
Жюстин Пикарди, да, которая до этого, по-моему, писала книжку про Коко Шанель.
Да, да, совершенно точно.
Интересное совпадение, да. То есть как-то вот прям чувствовалось, что что-то вот собирается, да, и Диор тоже очень активно поддерживали работу над этой книгой, насколько я знаю, там, в общем, полный доступ был ко всему предоставлен, только, мол, садись и пиши. И вот мне кажется, что это все какая-то одна большая программа Диор именно по продвижению образа Катрин, который вот составлен, получается, сейчас это и книга, и сериал. Сериал сделан Apple. Я думаю, что довольно большое количество людей его в любом случае увидело, посмотрело. Они взяли на роль Катрин Мэйси Уильямс, да, которая играла Арию в «Игре престолов». То есть такая актриса, ну, довольно популярная.
Заметная.
Среди молодежи, что тоже всегда приятно. Они, конечно, довольно странно организовали кастинг на другие главные роли. Там есть какие-то вопросы, потому что Бен Мендельсон в роли Диора... Очень возмущены, в общем, фанаты Диора тем, что он вообще ни разу не похож ни в каком состоянии, даже близко, на Диора. То есть какая критика вообще образа? Все говорят, что ну вот Диор, он был такой очень среднестатистический мужчина, то есть там ничего не было. А вроде как в исполнении Мендельсона он стал как будто бы хот. Это всех очень...
Боже!
Это всех очень возмущает. Конечно, не хотелось бы, конечно, чтобы кто-то вдруг стал хот, понимаешь?
Произошла ясификация.
Да, да, именно. Вот. В общем, вот такая вот интересная претензия. В роли Коко Шанель в этом сериале Жюльет Бинош, француженка. Ну, как
это
будто
в целом
бы
по типажу
она похожа, да, потому что, мне кажется, уже половина Франции переиграла Коко Шанель.
И не только Франции, ты знаешь, уже, в принципе, У этого конкурса двойников нет конца и края.
Это правда, потому что, помнишь, была Одри Тату, потом любимица тоже Карла, Анна Моглалис.
Да.
Она играла, да, это, по-моему, даже фильмы, которые выходили практически вот чуть ли не в один год. Была какая-то тоже такая прям активная экспансия кинематографическая. И в этом смысле, ну что, там, Жюльетт, она хорошая, безусловно, актриса, но как-то все равно все, мне кажется, не до конца были довольны этой сериальной работой. Я не знаю, тебе понравился сериал?
У меня есть большие вопросы к тому ракурсу, который выбран для повествования, потому что, ну, понятно, да, что симпатии сценаристов, они абсолютно на стороне Диора. Мне кажется, Шанель показана таким скоплением вообще всего ужасного, что может быть в человеке. Ну, как бы совершенно очевидно, да, что она действительно была непростым человеком, со сложным характером, с...
сложной биографией.
Со сложной биографией, да, с множеством страниц биографии, которые вызывают большие вопросы, безусловно. Но, ты знаешь, мне кажется, так еще никто не сгущал краски, потому что там, знаешь, какие-то сцены, где... принимает какие-то наркотики, еще что-то, в общем...
Ну, она там очень активно взаимодействует с нацистами.
Да, гораздо более активно, чем, скорее всего, это было в реальности, потому что, да, все мы знаем, что был такой факт в ее биографии, что роман с офицером СС и прочие какие-то вещи, и обвиняли ее в коллаборационизме, и, наверное, не просто так она после окончания Второй мировой удалилась в Швейцарию и долгое время не появлялась в Париже. Но, тем не менее, слушай, нужно было, конечно, обладать большой фантазией для того, чтобы приписать ей личное знакомство с Гиммлером.
Гиммлером, да. Это, конечно, самая, наверное, спорная, вернее, ну или одна из самых спорных сцен сериала, которую все обсуждают, например, достоверности исторической.
Ну, нет, совершенно очевидно, что этого не было, что это абсолютная какая-то выдумка. Никаких подтверждений факту их встречи нет. Более того, ну, слушай, я прекрасно понимаю, что, конечно, сериал — это в любом случае не документальное кино, это, так сказать, художественное произведение, но, тем не менее, понимаешь, возникает вопрос, когда это основано на реальных событиях, насколько ты можешь давать себе волю как сценарист и придумывать вот какие-то совершенно такие фантастические вещи.
Ну, видишь, с тех пор, как случился скандал, связанный с короной, да, для которой вытребовали в итоге вот эту пометку, что вдохновлено событиями, а не то чтобы прям по реальным событиям, потому что люди, видимо, историю учили по этому сериалу, и вот сдавали экзамены в университетах. Я поняла, что стали чуть более аккуратно сценаристы и продюсеры обращаться вот с такими историями, и, по-моему, в этом сериале как раз есть пометка, что... ну, как бы вдохновлено, то есть не по реальным событиям, но когда у тебя есть реальные персонажи, то есть реальные люди, да, конкретные весьма, ну, тут очень тонкая, конечно, грань, как-то вот, то есть я посмотрела этот сериал, я, конечно, понимаю, что все было не так, но мало кто, наверное, так скажет. Мне в целом кажется, что это какая-то была попытка damage control со стороны, я, правда, уже не до конца понимаю, кого, может быть, Dior, не Dior, потому что, ну, может быть, всего модного мира. Безусловно, вот эти страницы истории, связанные с Второй мировой войной, они для моноиндустрии, которая тогда была в Париже, в общем, сосредоточена, это темные страницы, очень мутные страницы, да, потому что мы знаем, что какое-то количество дизайнеров они шили для жен офицеров.
Ну, давай так, да. не какое-то количество, а все, кто не закрывали свой дом, да, на годы войны, они были вынуждены действительно обшивать жен немецких офицеров. Почему? Потому что других клиенток просто не было. И для того, чтобы сохранить свой бизнес, для того, чтобы продолжать платить зарплату сотрудникам и как-то выживать самим, да, они были вынуждены действительно обслуживать эту клиентуру. Я думаю, что, безусловно, люди, у которых все-таки были какие-то моральные принципы, они делали это нехотя, делали это не с большим удовольствием, так сказать. В принципе, это хорошо показано в как раз в сериале «Кристобаль Баленсиага». Если помнишь, там есть сцены, когда уже после начала войны проводятся показы в доме Баленсиага, и администраторы дома там между собой перешептываются, плюются, говорят, вот посмотри, какой парад безвкусицы, а вспомни, какие люди раньше приходили в этот дом. То есть я думаю, конечно, это все была история про большие-большие внутренние компромиссы, про большую внутреннюю борьбу, но, тем не менее, действительно, дом Баленсиага, например, мог бы и, в общем-то, не выжить, если бы Кристобаль вместе со своими бизнес-партнерами не принял тогда такое решение. Кстати, очень иронично, что одной из немногих, кто приняла решение закрыть свой дом на годы войны, была как раз-таки Коко Шанель, которую потом обвиняли в коллаборационизме. Поэтому...
Ну, кстати говоря, вот это внутреннее противоречие, да, то, что ты правильно говоришь, что нехотя они это делали, это как раз в New Look показано, вот Люсьен Милон, он практически берет на себя всю эту ответственность, ну, по сюжету он даже не сообщает своим коллегам подопечным, да, что там, для кого они шьют, они, конечно же, догадываются, я думаю, они прекрасно знают, но он вот выбирает позицию, что вот на нем вся ответственность, а они там пусть они думают, что, может быть, они кого-то другого обшивают, и некоторую наивность, в общем, им оставляет в этом вопросе.
Но опять же, здесь еще важный момент. Возможно, не все из наших слушателей знают, что Люсьен Лилонг осознанно, наверное, пошел на этот шаг, поскольку он в тот период был главой французского синдиката высокой моды. То есть он понимал, что на нем лежит громадная ответственность по сохранению самого как бы мастерства от кутюр в годы войны, и поэтому, собственно, он вынес на повестку дня вопрос о том, нужно ли вообще продолжать это все делать, и дал возможность тем дизайнерам, которые хотели продолжать, дальше делать свой бизнес в тех условиях, которые были на тот момент.
Кажется совпадением или не кажется совпадением, что вот эта попытка, как я это назвала, damage control, да, немножко поразмышлять вообще на то, в каком положении находились дизайнеры в тот период, совпало, ну, с таким довольно острым периодом в современной истории.
Ты знаешь, для того, чтобы понимать, насколько это совпадение или все-таки осознанный шаг, нужно хорошо понимать период продакшена сериала, вот когда начинались съемки.
Там, конечно, его сняли не за последние 2 года, но в целом все равно вот мне всегда кажется, что культура имеет свойство, поп-культура имеет свойство немножко опережать время, и она как будто всегда чувствует, когда нужно высказаться по какому-то вопросу, и, в общем, попала довольно в яблочко.
Да, получается, 2 подряд сериала вышли как раз об этом весьма непростом периоде, и который действительно заставляет и зрителя задаваться, мне кажется, вопросами и переосмыслять, насколько вообще мы можем осуждать тех или иных людей в нынешней ситуации. Конечно, есть над чем подумать, как говорится. Эти сериалы могут нравиться или не нравиться. Я, например, от New Look не был в восторге по ряду причин. Но, тем не менее, мне кажется, это все равно очень важное произведение, потому что оно действительно заставило меня какие-то вопросы внутренние поднять.
Да, мне тоже показалось, что вопросы задаются довольно точные. Ну, давай немножко от такой грустной темы куда-нибудь двинемся к более веселой теме. Например, к сериалу про Карла Герфельда, у которого тоже есть спорные страницы.
О, да. Хоть отбавляй.
Да, ведь до сих пор непонятно, да, кем был его отец или...
Да, до сих пор непонятно, скорее всего, тоже там какое-то эсэсовское прошлое.
Да-да-да.
Вот.
Бедный дом Шанель, просто замучается писать эти отписки.
Ну, тут, знаешь, большие, конечно, вопросы и к самому Карлу, потому что он, конечно, не отличался вообще толерантностью ни в одном вопросе, мне кажется. И, собственно, когда была... экспозиция в Метрополитен-музее и Мэтт-гала, посвященная его памяти, больших медиа, особенно левого толка, скажем так, было много критических текстов на тему того, что вообще, а можем ли и должны ли мы, значит, отдавать должное дизайнеру, который отличался такими очень радикальными взглядами, который активно выступал против бодипозитива, такие довольно сексистские замечания отпускал периодически и вообще, в принципе, отличался острым таким языком, и по большому счету, несмотря на то, что он еще застал, в общем-то, да, такой взлет культуры отмены, тем не менее, как-то она на нем никак не отыгралась. Вот. Ну, конечно, знаешь, и с другой стороны, желать отмены глубоко пожилому и уже на тот момент глубоко больному человеку тоже как-то не по-христиански, как говорится. Так что не будем об этом, но...
Но его попытались посмертно отменить.
Его попытались отменить посмертно, что, конечно, еще менее по-христиански в целом. Если я, конечно, правильно понимаю догматы христианской морали.
Да, ну, предлагаю от сериала все-таки двинуться в сторону кинематографа, потому что сериал — это не единственное место, где сейчас мода и экран сливаются в экстазе. На самом деле они это пытаются делать и на большом экране. Буквально там несколько дней назад мы получили каннский лайнап, да, список фильмов, которые в этом году участвуют в Каннском кинофестивале, и там в основном конкурсе есть целых 3 фильма, спродюсированных Saint-Laurent Production, который они запустили, по-моему, чуть больше года назад, mm-hmm. да, и они тоже его в свое время анонсировали как раз в связке с Каннами. В прошлом году это был как раз короткий метр Педро Альмодовара «Странный образ жизни», и плюс они же еще спродюсировали киноэссе Жан-Люка Годара с очень сложным названием. Я попробую его вольно перевести, но, возможно, все не так. По-моему, это называлось трейлер фильма, который никогда не будет существовать, «Фальшивые войны». И это первый проект Годара, который был выпущен уже после его смерти. Как раз там что-то очень такое эксцентричное, в общем. Конечно, там альмодоваровский фильм, он чуть более понятный, потому что там есть актеры, которых можно было одеть, известные актеры, и потом был такой зажигательный каннский выход, когда на фотоколе собрали молодых актеров, которые снимались в этом фильме, они все были в этих луках, значит, с подиума, и это практически сломало интернет на какие-то добрые пару минут, да, что-то очень выглядело эффектно. А в этом году Saint-Laurent уже мощно впрягается в конкурс. Это 3 фильма. Значит, это Эмилия Перес, которую снял Жак Одиар. Кстати, режиссер, который снял любимый мной фильм «Пророк». Поэтому тут у меня очень большие надежды. Там во второстепенных ролях Селена Гомес, Зоя Салдана. В общем, многообещающий. Потом фильм Кроненберга «Саван» с Венсаном Касселем в главной роли. И еще новый фильм Соррентино, который называется «Партенопа». То есть прям мощный заход, очень разные, да, режиссеры, в том числе разные географические принадлежности. Посмотрим, что там им удастся сделать, но прям чувствуется, что набрали за год массу довольно серьезно, потому что, как вы понимаете, те короткие метры прошлого года — это были не соревновательные фильмы, это просто, так сказать, просто решили показать. Чем богаты, тем и рады, по большому счету. А тут я чувствую некоторую заявку на даже кинонаградной сезон, если честно.
Как ты думаешь, почему именно Saint-Laurent первыми догадались сделать свой кинопродакшн?
Почему догадались? Ну смотри, насколько я знаю, Вакарелло очень большой фанат кино. Он, в принципе, как-то
у него,
там...
в принципе, уже были заходы на эту территорию с фильмом «Вечный свет».
Каспара Ноэ. Он, в принципе, дружен, как я понимаю, опять же, с каким-то количеством креативщиков из мира кинематографа. Как в свое время случился «Вечный свет»? То есть Вакарелло связался с Гаспаром Ноэ, они к тому времени уже как-то так или иначе были знакомы. Он ему сказал: «А нет ли у тебя идеи для короткого метра, который Saint-Laurent мог бы спродюсировать?» И они через 2 недели уже, значит, занялись съемками. Понятно, что там была Шарлотта Генсбург, которая, опять же, аффилирована с Saint-Laurent. Там Беатрис Даль сыграла вторую, по-моему, главную роль. Модели были. И, ну, понятно, что это такой тоже очень экспериментальный фильм. Опять же, скорее формат киноэссе, чем полноценного художественного фильма. Но заход был мощный. Опять же, приволоклись всей командой на красную дорожку. Это милое дело, понимаете? Главное, красиво одеться. Я помню, что там тоже были какие-то зажигательные кадры. Как раз-таки Шарлотта, она очень эффектно там на красном ковре там смотрелась в своем наряде Saint-Laurent-овском. В общем, это рабочая схема. Видимо, они поняли, что это работает. Плюс, ну, Saint-Laurent сейчас все-таки топовый достаточно бренд. Значит, мы понимаем, что там не самые глупые люди сидят в отделе маркетинга, да, очевидно. Значит, они тоже продумывают какие-то стратегии, и они уже чувствуют, что для того, чтобы бренд масштабировался, как мы тут шутили в другом подкасте, что есть вот этот формат Go Country, когда ты хочешь чуть больше аудиторию набрать. Мне кажется, тут это тоже способ расширить свою аудиторию благодаря тому, что ты выходишь на более широкий... Все равно я думаю, что кино — это более масштабный медиум, чем мода сейчас в любом случае, да, он просто более древний, все такое. И поэтому это хороший способ как раз-таки расширить свою аудиторию. И для Saint-Laurent с таким очень четким визуалом, все-таки это бренд, у которого прям очень конкретный стиль, да, он очень узнаваемый, ты когда видишь вещи, ты практически сразу же их узнаешь. Но я думаю, для них этот заход именно на экраны, он очень понятный, да, то есть не будешь говорить: а кто, интересно, делал костюмы, а кто бы это мог быть, да, потому что там есть бренды, у которых...
По силуэтам сразу будет понятно.
Да, там видно, как, в принципе, в фильме Альмодовара, там прям видно, что это Saint Laurent. Вот, поэтому тут можно им только поаплодировать. Я удивлена, кстати, что это они, а не, например, Louis Vuitton, который там все рвется и бьет копытом.
Да, вот я только хотел тебе задать этот вопрос. Почему реально не Louis Vuitton, которые так много говорят о том, что мы больше не модный бренд, мы хотим расширяться в поп-культурном поле, мы хотим быть культурным феноменом, почему они не догадались до этого, а выпустили скромный подкаст?
Ну, смотри, насчет того, догадались или не догадались, у них просто какие-то другие, видимо, пути. Ведь Фаррелл Уильямс сейчас работает над мюзиклом.
Господь всемогущий.
Поэтому, знаешь, Антон, я думаю, что там тоже какие-то есть подвижки в этом направлении.
Очень деятельный, конечно, человек.
Но этот человек просто оркестр, да, там все умеет. И жнец, и швец, на дуде, и грец, и все там, что можно только, да. Но там есть работа над мюзиклом, и что-то мне подсказывает, что уж какую-нибудь сумочку, а то и две, а то и 15, ну, не только сумочку, да, мне кажется, мы видим. Тем более, что мы уже поняли, что Фаррелл сам на подиуме выступает в таком суперкостюмном жанре. Он явно тоже очень сильно вдохновляется поп-культурой. Так что...
Вестернами.
Ну, в данном случае, да. Так что я думаю, что что-то мы увидим в ближайшее время на экране тоже. Пока, конечно, пока проигрывают они в этой гонке, безусловно. Надо как-то подсобраться уже наконец-то, понимаешь, сколько можно. Уже там и Диор опережает, и эти, и те. Нет-нет, надо, конечно, собраться. Ну, кстати говоря, про мюзиклы, кино и моду. Прада себя очень неплохо чувствует, опять же, в работе над костюмами к фильмам. У них уже накопилось, скажем так, проектов. Они работают с Базом Лурманом. В свое время было сделано очень много костюмов для «Великого Гэтсби». Причем у них очень интересный подход к работе у команды бренда. Берутся костюмы, существующие Прада, да, из архивов. И эти идеи потом как бы накладываются на сюжет фильма. То есть костюм получается такие немножко гибридный. Если ты фанат Прада, то ты узнаешь эти детали, ты прям коллекции видишь, откуда были взяты. Но при этом это доработанные вот силуэты. Так, в принципе, Дейзи Бьюкинен как раз в «Великом Гэтсби». Вот весь ее гардероб — это была Прада, но она была такая, как фантазия на тему 20-х. Понятно, что там не было никакого отношения к исторической реальности.
Нет,
там,
конечно.
Совсем не исторические костюмы. Но...
Это, конечно, было очень удобно, потому что, в принципе... Прада же много ссылалась на 20-е.
Да, да, 20-е очень любимым
это,
брендом.
В принципе, да, такая ее эпоха во многом, поэтому тут все сошлось.
Это правда. И в итоге Кэтрин Мартин, супруга База Лурмана, художница по костюмам, она Оскар взяла за эти костюмы, понимаешь? И не мудрено, что спустя там сколько-то лет, когда уже были съемки Элвиса, и для Элвиса были сделаны костюмы, опять же, Прада, и только там уже и Миу Миу подключилась. Присцилла в этом фильме, она как раз ходит и в Миу Миу в том числе. И, кстати, понятно, что в основном все говорят про эти проекты, которые с Лурманом, потому что они такие, ну, мощные, кричащие, у них кинонаградной потенциал был в свое время. Но есть же этот фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей», и там, кстати говоря, тоже костюмы были сделаны Прада. Про него как-то почему-то меньше говорят, но костюмы там тоже довольно классные, и более того, там даже в титрах финальных немножко ломается четвертая стена, когда Андра Дэй, которая играла как раз Билли, она говорит, что там «не наступи на мое платье Прада», ну, то есть понятно, что такого быть не могло, там даже по временным, да, промежуткам Прада просто... не делала одежду в тот период времени, когда Билли была жива. Но, тем не менее, вот такой как будто бы шаут-аут они даже сделали, благодарность, видимо, за то, что костюмы бренд скусился приготовить. Конечно, в таких коллаборациях всегда задействована третья сторона. Угадай, кто это? Анна Винтур. Она соединяет, в общем,
режиссёров... Седой паромщик.
Да-да, она соединяет, в общем, режиссёров...
Сердца.
С Мючей Прадой. Да-да, как-то и, в общем, получаются такие неплохие коллаборации.
Ну, вообще, история коллабораций дизайнеров с режиссерами, она же стара как мир, по большому счету. Один только Готье сколько всего сделал.
Для одного фильма «Пятый элемент». Там сколько было костюмов? 1000?
Там, да, какой-то был совершенно невообразимый гардероб для всех героев. И помимо «Пятого элемента» еще повар-вор, его жена и
любовник, да.
Кика Альмодовара. И, ты знаешь, я даже все, наверное, не вспомню. Мне кажется, он где-то для десятка фильмов, по ощущениям, делал костюмы. И понятно, что Готье, конечно, очень удобный дизайнер для этого жанра, потому что он такой очень кинематографичный, очень такой эксцентричный, и это всегда хорошо смотрится на экране. Это такие очень смелые формы, очень яркие цвета. А из... наверное, современных дизайнеров, ну, нынешнего поколения, скажем так, которые имеют все шансы очень удачно смотреться на экране и делают к этому первые шаги, это, наверное, Джонатан Андерсон.
Да, он в этом году сотрудничал с Лукой Гуаданино, создал костюмы для фильма «Претенденты», где играет Зендея главную роль. И, конечно, это для него первое сотрудничество, но для Луки это далеко не первое. Ведь Лука в свое время сотрудничал с Рафом Симмонсом.
Угу.
Раф ему сделал костюмы для двух первых фильмов этой трилогии «Желаний», да, которая начинается с «Я – это любовь», потом значит, «Большой всплеск», потом уже «Зови меня своим именем». Да. И вот как раз в первых двух там играла там и там главную роль Тильда Суинтон. И вот первый фильм попался на период, когда Раф еще был в «Железандер». И, соответственно, костюмы там как раз этого бренда. А в общем, в «Большом всплеске» там уже Диор заступил на эту должность. И Диор уже
на отвечал. Вахту.
Да-да-да, уже Диор. И я думаю, ну как же так? Как потом он упустил возможность воспользоваться опять услугами Рафа для «Зови меня своим именем»? Он тогда как раз уже был в «Келвин Кляйн». Он мог бы, конечно, сделать костюмы, чтобы эта трилогия была еще и трилогия Рафа Симмонса в моде. Ну, вот упущенная, конечно, возможность. Но, видимо, что-то там пошло не так, раз уже с Рафом больше, по-моему, коллабораций никаких не было. Лука, он, в принципе, много снимал для модных домов, он в свое время там с Фенди активно сотрудничал, но...
С Феррагамо.
Да, но, помнишь, он же даже снял для Валентина специальный короткий метр, где сыграли главные роли... «Кутюрные наряды Валентина» и Джулианна Мур.
Угу.
И фильм, честно говоря, этот был провальный, критики его вообще не поняли, потому что сказали, что ну, как бы можно как угодно пытаться говорить про сюжеты, смысл и все остальное, но если это просто рекламный ролик, то это рекламный ролик. То есть такой немножко неудачный был этот опыт, но, наверное, кому-то понравился, эстетичный и все такое. Так что, а теперь, да, теперь у него в друзьях Джонатан Андерсон, они коллаборируют и в рамках фильма, и за его пределами, потому что мы видим Зендею в вещах
каждый
Лаэвы.
Каждый день в новых луках Лаэвы.
Лаэвы, да-да-да, так, довольно активно она это все носит. Более того, там, они же одевают Джоша О'Коннора, он, в принципе, лицо бренда. Поэтому это такая тоже масштабная коллаборация. Вот мне тоже кажется, что Джонатан Андерсон в этом смысле... перспективный, короче говоря, игрок. Он все понимает, он это очень тоже тонко чувствует поп-культуру. И как-то, в общем, даже мне кажется, что это... Я жду, короче, мерч какой-то им сделанный к этому фильму, потому что пока что-то они ничего особенно не анонсировали, ну, кроме там каких-то, по-моему, свитшотов, которые были. Ты вот говорил про Жан-Поля Готье. Но тебе не кажется, что да, все эти примеры дизайнеров, которые в свое время работали над фильмами, их довольно много, ты прав, там можно начать считать от Юбера де Живаншига, да, который много одевал Одри Хепберн, он именно ее гардеробом занимался в разных фильмах. Там тот же Армани, который карьеру, можно сказать, на этом сделал, да, mm-hmm. там американский жиголо. Но как будто бы это был немножко другой жанр в целом, да, как-то так... не бренды педалировались, ну, просто там дизайнер приложил руку, да, это никак не сказывалось на восприятии бренда, скорее всего. Он там, ну, Жан-Поль Готье, Жан-Поль Готье, что там у него на этом фоне как-то бешено взлетели продажи. Насколько я помню, такого не было. Он все равно как был вот таким в своем поле дизайнером, таким и остался. Также, не знаю, там, Куреш делал костюмы для фильма «Бассейн», да, в свое время. Пако Рабанн для фильма «Барбарелла», там, сам Бог ему велел, конечно, это делать. Понятно. Но вот мне кажется, что только в последние лет, наверное, 10, да, плюс-минус, вот это оформилась идея того, что это именно коллаборация не просто дизайнера, да, как дизайнера, как творческой единицы, а это именно коллаборация бренда как бизнеса.
Угу.
Вот у меня вот так это ощущается.
Ну, в целом, да, и мне кажется, гораздо более стал педалироваться именно участие бренда.
Да, да, конечно.
В этом процессе. И подсвечиваться гораздо сильнее.
Ну, потому что, я говорю, это как бизнес, понимаешь? Это для того, чтобы в дальнейшем продвигать и продавать свои товары. То есть это очень осмысленная коллаборация.
А еще ты заметила, что бренды стали очень охотно не создавать новые костюмы для фильмов, а давать свои уже существующие вещи для съемок. Так, например, Шанель очень часто делает.
Да, это тут из таких недавних ярких примеров.
Барби.
Барби! Ну, опять же, да, там не то чтобы уже существующие, они все равно, я так понимаю, немножко над ними поработали, довели их до нужного состояния. 5 костюмов, если я правильно помню, в этом фильме играет шанелевских. Ну, там тоже, опять же, понятна логика. Марго Робби – амбассадор дома. И, знаешь... Я думаю, что для Шанель это было хорошо, потому что к тому времени уже не такой был крепкий контракт между Марго и брендом. То есть явно там как-то было немножко все это ослаблено. Она же не обязана была ходить всегда в вещах бренда. И благодаря тому, что вот все равно знаешь, как все равно Шанель звучал в отношении фильма благодаря тому, что это единственный был бренд, который, в принципе, в этом фильме появился, да, все остальное было уже не брендовое. И, в принципе, там хорошо все это сошлось, сыгралось, классные костюмы, все эти сумочки, и даже на обложке этой книги, которую выпустили по итогам промо-тура, и то там везде «Шанель, Шанель, Шанель». Ну, наверное, им тоже приятно. Опять же, Жанна Дюбари, да? Еще да, один фильм, да, для которого, опять же, Шанель, значит, расчехлил свои архивы, достал какие-то платья, что примечательно, почти все эти костюмы, которые достались, что Барби, что Жанне Дюбари, это костюмы периода Карла Лагерфельда, да, почему-то они Вирджинии Виар. Тут можно, конечно, много на эту тему пофилософствовать и понять, что, видимо...
И высокая ювелирка там еще была использована.
И высокая ювелирка, да-да-да. То есть, опять же, тоже они как-то активно вкликаются. Но Шанель, кстати говоря, они были даже раньше, чем Сен-Лоран, на поприще продюсирования фильмов, ведь все время... Они буквально дали денег Оливье Асаясу, чтобы он снял фильм «Зильс Мария» на пленку, потому что ему не хватало этих денег. Вот, а «Модный дом» сказал, ладно, мы дадим.
Держи.
Держи, да. И как раз в этом фильме такая ирония, там как раз играла Жюльет Бинош. И вот Асаяс, он в благодарность «Дому Шанель», он по сюжету даже сделал героиню Жюльет Бинош, она там актриса, чем-то вроде лица или друга бренда Шанель, то есть это прям в сюжет вплетено, что она вот носит костюмы, значит, тоже марки, ну, в общем, такой элегантный жест, при том, что на самом деле в этом же фильме играла уже ставшая на тот момент лицом Шанель Кристин Стюарт, но костюмы носит Жюльет Бинош. Ну и говоря дальше про союз Кристин Стюарт и Шанель, они... «Модный дом» же потом очень активно и в других ее проектах участвовал, опять же, с тем же Асаясом, «Персональный покупатель», где Стюарт играет, собственно говоря, персонального покупателя, не поверите. И опять же, там фигурируют наряды «Шанель». Но главная, наверное, коллаборация – это фильм «Спенсер».
Да, конечно, конечно, конечно.
Очень повезло всем, что принцесса Диана правда носила «Шанель». И здесь, конечно...
Ну, там, да, было, в общем, много вариаций на тему ее реальных луков.
Да, да, и, конечно, я думаю, что этот фильм во многом стал такой хорошей рекламой для дома, потому что там во всей красе, в общем, выступает «Шанель», там и платье, и костюмы, и все вместе. Вообще, в целом, для бренда лучший способ зайти в фильм – это стать партнером какой-то актрисы. Потому что тенденция довольно очевидная, да, что большинство брендов все-таки мелькают в тех фильмах, где играют их лица. Это просто правда. И даже иногда это не обязательно должен быть такой массивный заход из серии «Мы делаем костюмы». Вспомните, пожалуйста, фильм «Круэлла» с Эммой Стоун. Там Круэлла все равно в одной из сцен, казалось бы, просто абсурд, но тем не менее она появляется там с сумкой «Луи Виттон». Сумочка-то мелькает на экране. Недавно вышел ромком Сидни Суини «Anyone but you». Сидни Суини у нас. Кто она у нас?
Лицо Миу-Миу.
Да. И какая там сумка на экране?
Миу-Миу.
Естественно. Это, наверное, самый такой простой product placement, да, он несложный, он не требует какого-то большого погружения, да, с костюмами, но сумочку уж выдать своей актрисе любимой. Милое дело, понимаете? Поэтому тоже так. Может быть, прощупывают почву, может быть, мы скоро увидим какой-нибудь другой фильм «Сидни Суини», где все костюмы сделают, опять же, Миу-Миу, понимаете? Такое может быть.
Ян, есть ли у тебя какой-то dream duo, дизайнер и режиссер, которые должны поработать вместе?
Ты знаешь, я считаю, что моя миссия в жизни — увидеть все-таки, как Николя Жескьер делает костюмы для Lucasfilm. Потому что, ну, как бы человек, можно сказать, жизнь свою положил на то, чтобы фанатеть от «Звездных войн», понимаешь? И до сих пор его никто к этому не привлек. Как вообще такое может быть? Ну, это ужас.
Согласен. А еще, конечно, мне кажется, что должны в какой-то момент встретиться Игорь Гуляев и Сарик Андреасян.